Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. В эфире передача из серии «Шесть России». Сегодня программа Елены Ольшанской «Домонгольская Русь». Ведущий Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 8 сентября 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Домонгольская Русь». Предыдущая передача называлась «Языческая Русь сегодня». О следах дохристианской Руси в нынешней российской жизни. Следов оказалось больше, чем хотелось бы тем русским людям, которые тянутся к Западу. Сегодня историки и культурологи будут говорить о Руси, которая сменила языческую, о домонгольской, о Киевской Руси, о начале русской государственности, о тех особенностях этого времени, которые занимают и нынешних людей, присутствуют в их научных и уличных разговорах, в идеологиях партий и движений, борющихся сегодня за власть над Россией. Это будет вторая передача из серии, которая называется «Шесть Россий». Языческая Русь, христианская домонгольская, Русь под игом, средневековая Русь времен Московского царства, Петровская и послепетровская императорская и, наконец, большевистская. Продолжим после перерыва.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжается передача Елены Ольшанской «Домонгольская Русь». В Домонгольской, в Киевской Руси люди мало были заняты выяснением того, кто из них древлянин, кто кривич, чье происхождение лучше, почетнее, кто из какой земли пришел и как долго сидит на новом месте и сколько прав имеет на это место. Жители Киевской Руси, скорее всего, тоже не терзались такими вопросами, как, например, скифский или варяжский. Какое отношение имели к их предкам скифы, не течет ли в их жилах скифская кровь, были ли призваны варяги или не были, или явились как захватчики, откуда взялось название «Русь», им было все равно, откуда оно взялось. Они не подозревали, что в ответе на этот вопрос может быть что-то, чем можно гордиться или чего следует стыдиться. Терзаться начали много позже. А разгар терзаний пришелся чуть ли не на наше время. Неизвестно, правда, что будет в 21 веке. Может быть, самые длинные копья еще не сломаны. Дмитрий Раевский, историк, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.
Что мы понимаем под Россией? Прямую, так сказать, цепь поколений, преемственных друг от друга, или и те народы, которые жили на этой территории до появления здесь славянства и не имеют прямых генетических связей с Россией? Поскольку в течение очень долгого времени и массовое сознание, и наука считали скифию и скифов как бы этапом русской истории, то вот это осознание на самом деле не историческая, а псевдоисторическая, определяла многое в мировоззрении уже русского народа. Лучший пример тому это вот блоковские скифы. Потому что там в первой же строке три исторических ошибки. Блок постулирует: да, скифы мы, да, азиаты мы, с роскошными и жадными очами. И здесь три ошибки. Во-первых, мы не скифы, потому что мы с ними напрямую не связаны. Во-вторых, скифы не были азиатами, в том смысле, о каком писал Блок. И в-третьих, они не были монголоидами, то есть у них не было роскошных очей. У академика Рыбакова есть работа, где он очень подробно обосновывает тезис о том, что в Скифии, о которой пишет Геродот, по существу рассказывается о двух группах совершенно неродственных между собой народах. Об ираноязычных скифах и о праславянах, которые жили здесь же. И часть сведений Геродота о скифах передается этим славянам. И тем самым наши предки на той самой территории, на которой они жили в историческое время, оказываются присутствующими на 1000, а то и больше лет раньше.
Андрей Пилипенко, культуролог.
Возраст того или иного народа – это один из факторов, определяющих состояние его цивилизованности, так, условно говоря, на тот или иной момент истории, который нам угодно рассматривать. Важно, в каком историческом контексте он существовал, что он представляет из себя как субъект истории в контексте его контактов с другими народами, как волны макроцивилизационных процессов его достигают. Когда достигают, как достигают. И вот этот фактор гораздо более значим, чем фактор физического возраста.
Дмитрий Раевский.
Понятие более древнего и менее древнего народа – это нонсенс. Народы все нечисты, так сказать, по своей крови, они все перемешаны, они все формировались, распадались, впитывали новые элементы. И понятие древнего народа бессмысленно, на мой взгляд. Почти ни один народ на Земле не хранил себя в изоляции такой вот. И вот эта тенденция удревнить собственную историю часто за счет чужого культурного наследия, она очень печальна.
Игорь Яковенко, историк, культуролог.
Есть такое понятие, оно немножко образное в истории, но хорошо выражает суть. Понятие прогрева. Вот если говорить о славянах, то они созрели для активного контакта с цивилизацией, ну, никак не раньше 7-8 веков. В этом смысле они относительно, скажем, германцев отставали как минимум лет на 500. Это определяет собой логику разворачивания славянских народов, которые также разнятся. Южные славяне, которые пришли на Балканы, они находились в постоянном контакте с телом Византии и опосредованно с телом античного мира. И совсем другое дело, скажем, расселение восточных славян, которые существовали на глубочайшей периферии в Евразии, где достижения цивилизации доходили до них сложным, опосредованным образом, что обуславливало собой и темп исторического разворачивания этой части славянского мира.
Владимир Петрухин, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук.
Говорить о первой России, о России так называемой Киевской, Киевской Руси или Домонгольской Руси, о той эпохе, когда действительно сложилось общерусское самосознание, и которое осталось в нашей памяти, в памяти русского народа, как былинная или святая Русь. Святая Русь русских духовных стихов – это Русь со столицей, с центром в Киеве.
Игорь Яковенко.
Киевские русичи включаются в цивилизацию до принятия христианства. Это, скажем, то время, когда призываются Рюриковичи. Вот становление Киевского государства, призвание Рюрика, Синеуса, Трувора можно насчитать временем, когда население, которое потом составило Киевскую Русь, уже прогрелось и вошло в эпоху варварства или военной демократии, раннее установление государства.
В современной психологии есть выражение «невротический сценарий». Это повторяющиеся неприятные, мучительные события в жизни человека – больного человека, если все называть своими именами. Особую мучительность этим событиям придает то, что человек не понимает, в чем их смысл и откуда они берутся. Один из способов лечения, или, можно сказать, помощи больному, это в ходе особых разговоров с ним выявить смысл невроза и донести его до человека, до его сознания. Что-то похожее происходит и с обществами. Неврозы и невротические сценарии разные у разных народов, хотя немало и общего. В России эти страдания часто связаны с ее прошлым, с осмыслением прошлого. Самолюбие народа или части его может быть таким же ранимым, таким же причудливым, как и самолюбие отдельного человека. В 862 году по летописи происходит конфликт северных славянских племен с их соседями-варягами, собиравшими с них дань. Варягов изгоняют за море и тут же начинают усобицу между собою. «Не было среди них правды», говорится в летописи. «Правды», то есть закона, законности. Тогда чуть, словени, кривичи и все, сказано в летописи, обращаются опять к варягам, к Руси, уточняет летописец, обращаются со знаменитыми словами призвания. «Земля наша такая-то и такая-то», «А порядка в ней нету, придите и владейте нами». В повести временных лет, самым ранним из дошедших до нас летописных преданий, говорится, что славянский и русский язык одно есть. «От варяг, бо прозвашася Русью, а первые были славяне». В шведском языке до сих пор сохранилось самоназвание «Русь». Русью назывались скандинавы, варяжское войско, приходившее из-за Балтийского моря по торговым и военным делам и тесно взаимодействовавшее со славянами. Варяги Русь пришли править и владеть чудью, славянами, кривичами и всеми. Варяги Русь принесли славянам первую государственность. Ничего, кажется, особенного в этом факте. Летопись, хотя и представляет собой текст весьма эмоциональный, не придает этому событию какой-либо остроты, какой-либо острой важности. Но вот появляются люди, которые решают, что призвание варягов унижает их нацию, и что, стало быть, оного призвания не было. Среди них оказываются историки. Некоторые из них, собственно, и сделались историками от этой обиды. Подчеркнем, история с варягами впервые задела русское сознание в XVIII веке. И с тех пор она стоит в ряду невротических сценариев, которыми маются особо ранимые русские патриоты. Только с тех пор. Дмитрий Раевский.
На славянское население переносится вот этот вот неславянский этноним. Русь, который стал этнонимом, который первоначально был, собственно, скорее термином, обозначающим определенный социальный слой, становится уже названием и народа, и страны, и потом уже более позднее время развитого государства, вплоть до Российской империи. Но это вообще устоявшийся факт, хотя ему постоянно те или иные исследователи, более или менее серьезные, противопоставляют альтернативные толкования, пытаясь вывести название той же Руси из сарматского, уже ираноязычного, названия племени Роксоланы, которое жило примерно на рубеже нашей эры, на юге, в степной зоне, примерно вот в низовьях Днепра, Дона, вот на этой территории. Это так называемая теория Южной Руси. Были и всякие другие теории, которые сейчас отпали, но вот это вот противопоставление славянского происхождения названия Русь или варяжского, принесенного сюда, оно в науке существует все время.
Владимир Петрухин.
Но опять-таки, ведь эту легенду записал Нестор летописец. Это было княжеское предание. И суть была опять-таки в том, что языческое отношение друг к другу, а именно отношение племен, языций, которые не могли договориться о том, чтобы самим собою владеть и править. Языческое отношение сменилось иным отношением государственным. И вот этот акт призвания варягов в провиденциальной концепции Нестора летописца в «Повести временных лет» укладывается в общую схему создания христианского государства. Внесение порядка, призванными из-за моря варягами, оно ведь было не просто призванием бессильных владеть собой племен. Варяги были призваны править по ряду, по праву. Это было стремление языций к установлению порядка и закона. Это государственный закон, который предшествовал восприятию закона религиозного, закона христианского.
Андрей Пилипенко.
Проблема связи эпизода призвания или непризвания варягов в начале русской государственности и более глобальная проблема взаимоотношения власти и народа или власти и общества на протяжении всей русской истории мне представляется ложной и надуманной. То есть сам по себе этот эпизод, призвание или не призвание варягов, как бы он ни решался в любом случае, я уже не говорю о том, что любое решение сегодняшнего дня не может быть безусловным и общепринятым, не имеет никакого отношения к решению этого вопроса. Сам этот эпизод и вообще вот такое вот его выпячивание и раздувание носит, опять же, чисто идеологический, мифологический характер, который сводит проблему, по сути дела, опять же, вот такого вот банального этнических характеристик. Опять же, свои правители или не свои, которые они были изначально. И вот о том, что вот если бы выдвинули там своих, причем каких, этнически своих, что это каким-то образом изменило бы всю дальнейшую картину. Этническая принадлежность первых правителей вот в той ситуации, в ситуации неустоявшегося этногенеза, в ситуации, когда вообще национального самосознания не было еще и в помине никакого, когда вот эти вот князья-разбойники руководствовали своих действиях, соображениями, которые нам с огромным трудом частично только лишь можно реконструировать. Не говоря уже о том, что история никоим образом не может быть следствием одного эпизода.
Призвание варяжских князей оспаривалось еще со времен Ломоносова. Кстати, сам Ломоносов в труде «Древняя российская история», труд был подготовлен по указу императрицы Елизаветы Петровны, просто причислил древних балтов к славянам. Таким образом, Россия оказывалась прежде Рурика. Варяги-росы сами становились славянами. Дмитрий Раевский.
Правили Древней Русью варяги. Это, так сказать, не зависит от сюжета летописного. Призвали их или другим способом они оказались здесь во главе воинского сословия и, соответственно, потом сели на княжеский престол. Так что это исторический факт. В разные исторические эпохи, на разных территориях, в разных ситуациях бывали разные способы утверждения той или иной династии. Это не свидетельствует ни о слабости или неполноценности какой-то этнической группы, какого-то народа, ни о его, наоборот, допустим, превосходстве. Когда, скажем, регулярно в Европе в европейских странах приходилось обращаться для установления продолжения династии к каким-то зарубежным царско-королевским домам, то это не воспринимается в этих странах как свидетельство неполноценности. Это воспринимается как один из исторических эпизодов, и ему не придается ключевое значение. В России же варяжский вопрос почему-то стал ключевым для длительных баталий, уже многовековых. Но вот это скорее свидетельство нашей слабости, чем легенда о призвании варяг.
Владимир Петрухин.
Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Приходите к нам и владейте нами по ряду, по праву, так говорит летопись, Нестор летописец. Вот эта фраза считается заимствованной из некоего англосаксонского эпоса. Якобы эту фразу принесли с собой дружинники англосаксонской жены одного из русских князей, сына князя Владимира Мономаха Мстислава. Эта дама вынуждена была уехать из Англии после нормандского завоевания, и ее дружинники, возможно, были носителями этого эпического сюжета. Действительно, из западноевропейских источников из хроники саксонского хрониста Ведукинда мы знаем точно такую же фразу о великой и обильной земле, которая осталась без князей, ее оставили римские императоры, и обитатели этой земли, бриты, обратились к англам и саксам с тем, чтобы эти опытные воины с континента прибыли на Британские острова и основали там государственность. Но вместе с тем эта лексика в русской летописи несет на себе черты, опять-таки, ветхозаветной библейской истории, потому что призвание варягов описано примерно теми же словами, какими в славянской Библии, в Библии, перевод которой восходит к деяниям Кирилла и Мефодия, описывается призвание на царство первого царя Саула, который должен был установить порядок у израильских колен, ибо эти колена, управляемые судьями, оказались в состоянии смуты. Вот здесь, конечно, легенда о призвании остается легендой, но ее, опять-таки, провиденциальный смысл заключается в том, что закон государственный и закон христианский, закон религиозной, в конце концов и должны совместиться в пределах русского российского государства. Вот так оно и произошло.
Андрей Трушин, культуролог.
Большинство историко-идеологических сценариев, на которых так или иначе связана политическая, государственная, историческая мифология в современной России, имеют своим источником XVIII век. Вот проблема призвания варягов – это не русская история средних веков, это русская история XIX века. Поскольку эти темы актуальны и дебатируются, а фраза про то, что земля обильна, порядку нет – может быть, это единственная ситуация, которая не стала историей вообще. Если можно сравнивать по персоналиям, допустим, ту же Жанну д'Арк у французов, которая вот каждый раз рождается заново и всегда современница, и всегда можно понять, зачем и для чего этот персонаж из истории присутствует в современном обществе, а наши святые все-таки все покрыты пылью времени. И не вот, ну, Сергий Радонежский, а что он сейчас делает в обществе? В чем его миссия? Можно понять, да, объединитель земли, создатель, национальные идеи государства. Но ведь этого нет. Это персонаж для очень небольшой части населения, для группы населения. Что делает Серафим Саровский в обществе? Непонятно. Вот эти персонажи, с которыми традиционно связывается единение нации, подлинные или фальшивые, неважно. Но эти персонажи не востребованы обществом. Их пытаются продвинуть небольшая часть элитной группы, в данном случае связанной с православием, правоконсервативная часть политической элиты. Но общество довольно вяло, к сожалению, реагирует на это. А вот сказка про призвание варягов, она актуальна для всего общества. И, может быть, та же элита хотела бы забыть. Реальность не дает.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» передача Елены Ольшанской «Домонгольская Русь». Продолжим ее после перерыва.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». В эфире передача из серии «Шесть России». Сегодня программа Елены Ольшанской «Домонгольская Русь». Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 8 сентября 1998 года.
Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Домонгольская Русь». «Приходила Русь на царь Град», говорится в греческом летописании. Это 852 год. В договорах с греками, это 911 и 944 годы, впервые появляются люди всерустии. Эти люди – свирепые язычники. Они каждые 30 лет ходили войной на Константинополь. Свои победы отмечали человеческими жертвоприношениями. Для Константинополя, для Византии эти люди – божье наказание, осуществление страшных пророчеств. А для самих этих людей, для Руси, для нее появление ее названия в греческих хрониках означает включение во всемирную историю. Сознательнее всех включением Руси во всемирную историю занимался Владимир Святославич, впоследствии святой Владимир, креститель Руси. Он оказался чрезвычайно скор на преобразование. Петру Великому было с кого брать пример, если бы он искал примеры в отечественной истории. За 10 лет до крещения Руси Владимир ставит в Киеве пантеон языческих богов. Это был пик русского язычества, которому, как казалось самому Владимиру, не будет конца. Летописец, вписав пантеон, говорит о женолюбии князя, поистине языческом женолюбии, перечисляет его жен и наложниц. Их эпическое число, 800, соперничает с гаремом царя Соломона. Проходит меньше 10 лет, и Владимир выбирает новую веру, крестит Русь. Христианская вера, над которой только что смеялись гордые и смелые язычники, становится их верой. С их главным богом, Перуном, Владимир поступает по-язычески, однако. Велел привязать его к хвосту коня и волочь с горы по Боричеву возу к ручью и приставил 12 мужей колотить его жезлами, рассказывает летописец Дмитрий Раевский.
По моему разумению, здесь есть просто попытки политика найти оптимальный путь. Он искал путь для консолидации восточнославянских племен в попытках вот построить этот единый пантеон, который на практике, видимо, все-таки не существовало ни у одного славянского племени. Это был какой-то конгломерат различных верований в значительной степени. И это была попытка создать идеологию, адекватную задачам момента. С этим не очень получилось, прежде всего потому, что Русь тогда оказалась бы замкнута в себе, а христианство давало более широкие выходы на всю европейскую ойкумену, так сказать, поскольку христианский язык был язык, общим языком разных культур. И рано или поздно он увидел, что это более успешный путь, и он сделал то же самое, так сказать, опять-таки насадить единую идеологию, но уже другую, поскольку она, по его тогдашнему представлению, уже давала лучшие результаты именно в плане международного положения России. Не только, так сказать, политического, а и культурного, и какого хотите. Именно ставила Русь в систему европейских государств того времени. И это ему показалось более адекватным, показалось оптимальным. Он предпринял следующий шаг в том же направлении, но, естественно, уничтожив свой собственный прежний шаг, потому что сделать такую комбинацию из старых языческих богов и нового христианства, это значило бы от ворон отстать, а к павам не пристать. Ни то, ни другое.
Виктор Живов, филолог, заместитель директора Института русского языка Российской академии наук.
Был ли момент отрицания в поисках идентичности у восточных славян, у русских? Безусловно, был. Это мы видим и по «Повести временных лет», и по «Слову о законе и благодати» митрополита Илариона, поскольку христианство воспринималось как новая жизнь, как новая вера, прошлое воспринималось как языческое прошлое, антихристианское прошлое и отторгалось. И в этом смысле такое негативное определение собственной идентичности, несомненно, имело место. В «Повести временных лет» есть замечательный эпизод странствования апостола Андрея по Днепру, и затем в Новгород, и затем в Рим, и затем в Риме он рассказывает о странных обычаях тех, кто населял Новгородскую область, как они парятся в бане и считают, что это мука, это удовольствие. И это, конечно, очень похоже на записки иностранца о России где-нибудь в 18 или 19 веке. Ну, чудные обычаи этих странных людей. Но дело в том, что этот текст написан русским книжником. Вот этот взгляд со стороны на себя и на свое прошлое, конечно, присутствовал очень сильно. Опять же, это может быть связано с тем, что нет никакого ощущения преемственности со своим дохристианским прошлым, которое все-таки было в странах, иначе воспринявших античное наследие.
Владимир Петрухин.
Сразу после крещения Руси, и уже в момент крещения Руси, этот акт, акт просвещения того народа, который оказывался на краю Айкумены, крайнего народа северных варваров, воспринимался как акт завершения христианской истории вообще. Это был последний народ, которому стала доступна благодать. Этот народ, русский народ, его князь, князь Владимир, в будущем Владимир Святой, воспринимали себя теперь как истинный богоизбранный народ, как работники 11-го часа. Владимир Святой, когда он крестил в Киеве Русь, строил там десятинную церковь, вел себя точно так же, как библейский царь Соломон. Он дал этой церкви десятину, как было положено давать в древнем израильско-иудейском царстве налог на церковь. Он считал себя вторым Соломоном. Киев становился вторым Иерусалимом.
Виктор Живов.
С точки зрения византийца, русские, восточные славяне, став христианами, продолжали быть варварами. Так же, как продолжали быть варварами германцы, которые тоже стали христианами. С точки зрения новообращенных христиан, ситуация была иной. Для них противопоставление язычества и христианства действительно связывалось с противопоставлением варварства и цивилизации.
Неврозы российского общественного сознания, невротические сценарии, которые оно до сих пор черпает из домонгольской Руси и мучительно переживает их, строит баррикады из самых обыкновенных в сущности событий древней истории, во многом объясняется, как видно, особенностями крещения Руси, христианизации Руси. Только в XX веке, ближе к середине его, стали глубоко задумываться над некоторыми очень важными, может быть, решающими из этих особенностей. Русский публицист-эмигрант Георгий Федотов в работе «Трагедия интеллигенции» первым по-настоящему обратил внимание на такую особенность русской жизни, как отсутствие в ней латыни, изначальное отсутствие. Русские знали славянскую Библию, славянский молитвенный язык. Федотов писал: «Если правда, что русский язык – гениальный язык, то это ведь тоже потому, что на нем и только на нем говорил и молился русский народ, не сбиваясь на чужую речь. Но этот великолепный язык до XVIII века не был орудием научной мысли. И мы могли бы читать Гомера, философствовать с Платоном, получить как дар научную традицию древности. Провидение судило иначе. Мы получили в дар одну книгу, величайшую из книг, без труда и заслуги, открытую всем. Но зато эта книга для нас была и осталась единственной». Владимир Раевский.
Термин «варвары» возник в языческой среде, греко-римской. С точки зрения христианина, это тоже языческая среда. И многобожие, характерное для культуры греко-римского мира и так далее, это все проявление язычества. Но именно греки и римляне употребляли термин «варвар» для обозначения всех неносителей своей культуры. Язычник – это больше представление из религиозной сферы. Варвар – это скорее культурно-исторический термин. И политический тоже.
Игорь Яковенко.
Варвар существует постольку, поскольку он находится, отступая два шага от цивилизации. Если он слишком далеко от нее отойдет и перестанет с ней взаимодействовать, он перестанет быть варваром. Если он слишком близко подойдет, он сольется с цивилизацией. Что такое варвар? Это архаическое племя, которое оказывается на периферии цивилизации. Ну, где-то рядом с границей цивилизации, с городами цивилизованными. Вот селились греки на побережье Черного моря, строили свои города. и начинает торговать со скифами. И вот в этот момент скиф превращается в варвара. Пока там нет греков, он никакой не варвар. Он просто архаический человек, живущий в архаическом обществе. Когда же он сталкивается с цивилизацией, он попадает в ситуацию варвара. В чем он состоит? Он находится все время в контакте с цивилизацией. Берет от нее вещи. Он может грабить, может покупать, что-то свое отдает. Вступает в контакты человеческие, так сказать, информационные, экономические, военные, самые разные. Но любой культуре и любому человеку свойственно самосохраняться. И человек, архаический, становящийся варваром, пытается спасти свой космос, свои представления о мире, свои традиции. Но в нем разрывается вот в варваре две тенденции. Одна – себя уберечь, а другая – взять вожделенные продукты цивилизации. Это и создает внутреннее противоречие. Ведь варвар цивилизацию любит, ненавидит. Это взаимоисключающее, но идущее рядом чувство. С одной стороны, он все время желает цивилизации получить массу вкусных, престижных, таких очаровательных продуктов ее. Цивилизация учит его пить хорошие вина, учит его каким-то тонким наслаждением, носить великолепные ткани вместо грубых, присущих этому, скажем, князю варварскому. С другой стороны, цивилизация разлагает варвара изнутри, ломает его космос. Насколько неизжито у нас до сих пор чисто варварское отношение к цивилизации. Мы твердо понимаем, что вот какие-то технологии от них брать надо. А какие-то там заумь всякую, систему норм, систему ценностей, там демократические процедуры, механизмы, какие-то всякую, так сказать, барскую заумь, это желательно не брать. И это чисто варварское отношение.
Виктор Живов.
Русь, начиная с Киевской Руси, практически полностью отвергает наследие античной цивилизации. Для восточных славян эллины – это всегда язычники. Гомер и Аристотель, которых в Византии учили в школе, для восточных славян – безбожные хитрецы, которые совершенно не нужны христианам.
Граждане первого русского государства до Монгольской Руси жили не особенно задумываясь, что живут они в государстве, сначала в молодом, начинающем, потом взрослеющем, крепнущем, как вдруг налетели татаро-монголы, и отношение к государству стало весьма и весьма своеобразным, государство стало врагом, не успело как следует побыть другом, как стало врагом. О Руси времен татаро-монгольского ига будет разговор в третьей передаче из серии «Шесть Россий». А сейчас договорим о киевском периоде, о домонгольском. С одной точки зрения договорим. Следы того государства, тех отношений между гражданином и государством в современной России. Есть ли смысл их искать? Или их можно видеть невооруженным глазом? Нужно ли видеть их? Виктор Живов.
В Западной Европе появляется такая странная вещь, скажем, как христианский Вергилий. То есть происходит некоторая трансформация античной цивилизации в христианизации античной цивилизации. С этим связана и христианизация идеи античного государства. В Киевской Руси никакого похожего процесса не происходит. И поэтому, когда мы говорим о Киевской Руси как о государстве, мы совершаем некоторую натяжку. Потому что в каком-то смысле это не государство. Там нету идеи государства. Или, во всяком случае, она мелькает в княжине Владимира Ярослава и после этого исчезает. Нету единого устройства, социальной структуры, которая охватывала бы всю эту совокупность княжений. Что есть? Это коллективное, родовое владение данными землями.
Владимир Петрухин.
Призванные варяжские князья действительно должны были править по ряду, по праву. По-другому они править бы и не смогли. Им и их дружине нужно было кормиться на славянских землях. Прокормиться здесь было довольно трудно, потому что хозяйство было экстенсивным, малопродуктивным, им нужно было собирать дань силой было невозможно. Крестьяне бы просто разбежались и княжеские дружины умерли бы с голоду. Нам известны конфликты, когда пытались князья силой собрать дань. Это как бы эпоха договорная. В этом специфика действительно древнейшей домонгольской русской истории. Вот вечевые города имели право договариваться с князьями, и мы знаем, что Новгород добился права принимать и изгонять князей, опять-таки, по ряду, по договору. Если князь не соблюдал договор, то новгородцы могли его выгнать. Но в других городах ситуация была не настолько определенной законом, как в Новгороде. Но мы тоже знаем, что вечевые традиции были сильны, и князей изгоняли или призывали в период конфликтов. Все это закончилось в эпоху монголо-татарского владычества, когда на смену вот таким договорным отношениям пришли отношения вассалитета, точнее даже холопства, когда татарские ханы считались царями, верховными сюзеренами русских князей, и те были их улусниками, которые обязаны были платить дань, или, как писали сами летописцы русские, холопами.
Виктор Живов.
Идеи государственности, ну, в частности, того, что князь должен заботиться о благе своих подданных, или там быть справедливым и так далее. И это связывает государственное строительство России с церковью, с христианством. Это специфика русского развития. С другой стороны, представление о княжине как родовом владении, как патримонии, тоже сохраняется достаточно долго. Еще, в конце концов, государь-император Николай II в анкете при переписи населения в качестве своей профессии записывал «хозяин земли русской». Ну, при всех возможных оговорках, это более-менее то, что мог бы написать, в других словах, конечно, но мог бы написать и Иван Калита.
Игорь Яковенко.
Огромная совокупность идей, которые формировались в лоне православной культуры, что власть иерархии всегда священна, что, так сказать, власть всегда несет с собой истину. Эти все вещи перешли в советскую идеологию. Ведь Советы создали империю. А сама эта модель возникла не из Маркса, не из «Капитала», не из коммунистического манифеста и не от товарища Ленина. Они воссоздали православную византийскую империю. Советское общество, по мере его разворачивания, с каждым годом, с каждым витком, все более и более и в большом, и в малом напоминало собой чисто византийскую модель. В этом смысле оно было православным. И, скажем, отрицание отдельной личности, вот, которое было в советское время, мы это помним, оно было очень традиционным и очень православным.
Виктор Живов.
Сказать, что Петровское преобразование России было репликой того, что делал Владимир, вводя христианство. В свою очередь, большевистское построение нового мира напоминало петровские преобразования. Аналогии довольно тривиальны и, как мне представляется, мало что дают. Другое дело, что вот это отношение к власти, это отношение к государству определяет слабость социальных институтов. И эта слабость социальных институтов, конечно, сказывается от эпохи к эпохе. Она сказывается и в царствовании Петра. В конце концов, абсолютизм или самодержавие – это не уникальный русский феномен, но, скажем, во Франции или в Англии, он накладывается на существование мощных социальных институций, в той или иной степени независимых от него. И организованное городское население, и так или иначе организованная аристократия. И происходит некоторое взаимодействие этих социальных институтов. В случае русской истории эти социальные институты крайне неразвиты. И это, конечно, сказывается на ходе преобразования. Это сказывается и на радикализме, почти ничем не удерживаемом радикализме Петра. И это, конечно, сказывается на том, что кучка негодяев захватывает власть в октябре 1917 года. Кучка, которая, конечно, по существу не пользуется никакой поддержкой населения. Как показали те же выборы в учредительное собрание. Но институции социальные, которые могли бы предотвратить такое развитие, эти институции очень слабы. И это открывает дорогу для радикализма.
Владимир Петрухин.
На Руси с изъятием налогов всегда были большие сложности. Во-первых, потому что народ был всегда небогат. Исходно при, казалось бы, огромных просторах и огромных богатствах уже технически собирать эти самые налоги было очень сложно. Легче было ограбить богатых, чем регулярно собирать вот ничтожный налог с бедных. На Руси регулярно происходило перераспределение богатств в древнейший период. Ну, иногда это называлось классовой борьбой, не так давно, в советскую эпоху. Иногда просто грабили дворы кормящих содружинников. Но дружинники до того, как они, их до дворы начинали грабить, тоже кормились за счет тех городов, где они получали право на кормление, конечно, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы. То есть для русской системы феодальной было свойственно отношение к доверенной тебе территории, где ты обязан был кормиться, условно говоря, по ряду, по праву, как к своей, можно сказать, вотчине, как к своему частному владению, где ты мог, ну, как было принято говорить, воровать. Вот, с одной стороны, верхи и чиновники всегда воровали, что было известно и признано и официальными верхами уже Российской империи. Низы, когда терпение кончалось, когда возникал кризис государственной власти, восставали и начинались грабежи наворованного имущества. Вот эта система перераспределения доходов, богатства, она, конечно, не способствовала сложению традиции регулярного сбора налогов, податей. Так что можно понять и состояние современной власти. Для того, чтобы собирать налоги, нужно принимать какие-то волевые и не вполне, возможно, законные решения.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Домонгольская Русь» работали Елена Ольшанская, режиссер Илина Ширяева и Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель «Тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В этом выпуске «Поверх барьеров» тбилисские меломаны вспоминают о своей молодости и музыке 60-х годов прошлого века.
Тбилисские меломаны – это целая музыкальная когорта. Увлечение музыкой началось с джаза, с известного кинофильма «Серенада солнечной долины». Гленн Миллер был нашим кумиром. Все мы увлекались коллекционированием магнитофонных записей и виниловых грампластинок. Знали тончайшие детали этого дела. Скажем, французские пластинки не отличались хорошей массой. Так мы называли материал, из которого их делали. Поскрипывали и пошипывали. Неплох был полидор, но шиком считалось приобретение грамзаписи фирмы «Импульс».
Тбилисские меломаны в пятницу в 10 вечера.
Войны
жизни, и революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы – совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера с вами в эфире Андрей Шароградский.